где-то страдаем и где-то что-то делаем, но Богу этот подарок, может быть, не совсем и нужен. Расскажу вам сейчас другую историю. Одна сестра решила сделать Богу подарок на Рождество. Решила взять трехдневный пост. И вот она была 3 дня на воде и как бы смирялась перед Богом душой и телом. И в конце концов, перед Рождеством, так получилось, что была вечеря, и она пришла в церковь и уже стояла и просто качалась вот так вот, боясь упасть от голодного обморока прямо в церкви. И она ждала, что сейчас она подойдет и возьмет эту вечерю и услышит такие слова в духе: «Хорошо, добрый и верный раб. Ты была верна мне в этом, и я тебе открою это». И вдруг она слышит слова: «А я не просил тебя об этом. Почему ты не спросила, нужен ли мне этот пост? За что ты молилась? Ты этот пост держала, чтобы тебя похвалили, чтобы тебя похлопали по спинке, чтобы ты в своих глазах вознесла. Но мне этот подарок не нужен». Вот такие подарки мы часто Богу даем. И вы знаете, на самом деле существуют такие вещи, которые работают как духовные законы, и эти вещи требуют от нас дисциплины, требуют от нас послушания. И мы любим-то называться учениками Иисуса Христа, да, disciples, но вот слово «дисциплина» нам не очень нравится. И когда приходится дисциплинировать себя, это немножко звучит, знаете, скучно, это немножко нагружает, но мы должны понять, что без дисциплины не будет сильного внутреннего нашего человека. Наш дух не будет сильным. И в прошлый раз, возьмите, пожалуйста, сегодня проповедь, это было даже позапрошлое, «Победа духа над плотью» или «Как побеждать искушение». Мы говорили о том, чтобы победить искушение греха, должен быть сильным наш дух. И сегодня, можно сказать, даже в продолжении этой темы мы будем говорить на такую тему, которая называется «Дисциплина для усиления внутреннего человека». Насколько дисциплина все-таки важна в жизни христиан? Потому что, вы знаете, все как бы сейчас по благодати, сейчас действительно время благодати. Но я вот думаю, знаете, даже смотря этот фильм, который я вам посылала, «Апостол Павел», если бы у этих христиан не было дисциплинарного какого-то такого, знаете, их стояния в Боге, если бы они не смиряли себя, если бы они не были послушны, вряд ли бы вообще первая церковь просуществовала и сохранилась. И сегодня я хочу вам дать 6 пунктов, и еще 6 я продолжу в следующий раз. И первый пункт напишите себе: дисциплина внутреннего очищения. Еще раз я позволю себе не согласиться с теми христианами, которые говорят, что мы пришли к Богу, нам не нужно покаяние. Мы чисты, мы не грешим. На самом деле все совершенно с точностью да наоборот. Мы согрешаем, мы где-то оступаемся, но в том-то и явлена благодать, что есть сила, которая помогает побеждать нам этот грех, не быть его рабом. Поэтому пункт номер 1 – дисциплина внутреннего очищения. Кто вообще купал своих детей и потом брал их таких чистеньких, пахнущих и получал от этого наслаждение? Скажите. Особенно, когда они маленькие, да когда и побольше. Зарываешься просто носом в эту макушку, она так вкусно пахнет этим детским шампунем. И ты просто, ну, наслаждаешься этим маленьким благоухающим тельцем, закутываешь его в мягкое полотенце. А когда Сэмика я купаю, так, когда он еще был поменьше, просто несу его как короля, потом его начинаю вытирать, мы балуемся с ним. Еще у нас есть такая игра. Я его кладу между 2 подушками, как сэндвич, и щекочу его, и он хохочет, и ему это нравится, и он такой чистый, вымытый, пушистый. Вы знаете, наш Отец Небесный, он точно так наслаждается, когда мы ходим в чистоте, когда мы очищаемся. И, как я сказала, есть духовные законы. И в Писании сказано, кто может сесть за одним столом с Господом, кто зайдет на гору Господню, кто будет ходить в Его благостях и милостях. Давайте мы прочитаем Псалом 23, с 3 по 5 стих. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею, не превозносился в английском переводе напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Псалом 14, псалом Давида с 1 стиха, тоже похожие строчки. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот в глазах которого презрен, отверженный». Презрен — это значит, наоборот, как бы зрим в глазах, то есть презрен — это не значит, что игнорируемый, но наоборот, ты обращаешь внимание на отверженного. «Но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Знаете, у нас займет две проповеди, если мы каждый из этих стихов будем разбирать и говорить, какие же нужны признаки для того, чтобы пребывать в Божьем жилище, да, сидеть с Ним за одним столом, четко слышать Его голос. И здесь действительно очень-очень много всего этого перечислено, но задать хочу сегодня вопрос. Насколько мы приходим часто к Богу в покаянии? Когда последний раз мы просто плакали перед лицом Божьим от осознания вообще наших грехов, от осознания того, что мы где-то, может быть, знаете, напортачили, обидели кого-то? Когда у нас было вот это сокрушение в сердце? Знаете, все как-то бегом, там в церкви призвали к покаянию. Но если истинное сокрушение, если истинное сожаление о грехе, который ты совершил? Потому что в Писании сказано, что если ты говоришь, что ты не согрешаешь, значит, ты лжешь. И вот вопрос, да, когда мы садились, наверное, маленький за стол, мама всегда спрашивала, помыл ли ты руки, да? И вот я хочу спросить, насколько часто мы омываемся? Омываемся в Божьей крови, которая всегда есть, да, и сегодня мы пели эту песню. Кровь — это действительно, мы на нее взираем, и это как фонтан, к которому всегда можно прийти и омыться, очиститься от своего греха. Или же мы продолжаем, как непослушные дети, ходить грязными, сидеть в грязи, это играть, да, и Господь призывает: приди ко мне, хочу с тобой вечерить, хочу открыть свои планы, хочу тебе сказать что-то, ответить на твою молитву. Но мы продолжаем сидеть в этой грязи непрощения, измены, может быть, какого-то наушничества, сплетни и так далее. Господь говорит: омойся. Иакова 4 глава 8 стих говорит: приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. И точно так же в Нагорной проповеди мы видим, что Господь говорит: блаженны чистые сердца. Блаженны чистые сердца. То есть мы не должны забывать, что Бог призывает нас умываться, омываться, да, как любящий родитель. И когда мы вспоминаем Ветхий Завет, мы говорили об этом в четверг, что в храме была специально умывальница для священника, да? То есть, когда священник перед началом службы была большая умывальница, она называлась умывальница, на самом деле она была 4 метра в диаметре, и это был больше как бассейн, он раздевался, он туда заходил, омывался, очищался, одевал льняное платье, и только после этого он мог приступать к служению. И очень часто мы молимся о чем-то, мы уже ходатайствуем там за ближних, за дальних, мы ходатайствуем в церкви, но на самом деле нам нужно сначала омыться самим. И смотрите, Исаия, глава 16, 18 стих. Пишите просто эти стихи, в конце я буду каждого пункта давать стихи, чтобы вы дома еще почитали, потому что на самом деле их очень много. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды». Это с 16-го, извините. первая глава, извините, пожалуйста, 16 стих, с 16 по 18, Исаия. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». То есть Господь говорит, все вот эти вещи делайте, и если вы в правильном состоянии, даже если есть какой-то грех, я убелю их, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. И мы видим, что действительно Бог, Он получает удовольствие, когда мы приходим к Нему с покаянным сердцем, Он омывает нас, и Он действительно, как мама, как отец, заворачивает нас в мягкое полотенце своей любви и несет нас дальше, да? Я хочу вам сказать, что все пробуждения, которые были в Уэльсе, еще где-то, все пробуждения всегда начинали с покаяния. Покаяние прежде всего в церкви. И когда в сердце индивидуально каждого человека есть осознание того, что я не чист, есть сокрушение в грехе, да, и вот это настолько оно просто гложет, человек в раскаянии перед Богом, да, и вы знаете, мы же как бы иногда очень поверхностно смотрим на все эти вещи. Это подобно тому, как ребенок, Сэмик очень любит купаться. Вы знаете, посади его в ванну хоть на весь день, он будет там купаться, играться. Но когда доходит дело до мытья головы, знаете, ни один ребенок это не любит, наверное, да, потому что оно иногда и в глаза попадает, и не очень приятно. Господь хочет омыть все наши тайники души. Он хочет омыть все вещи, которые нам кажутся, знаете, ну мы и так чисты. Но Господь хочет действительно, чтобы были приложены усилия. И с нашей стороны был сделан шаг. А Он, конечно же, как любящий Отец, Он ждет нас. И знаете, Он-то хочет как раз, чтобы мы не только выглядели чисто. Выглядим мы все с вами чисто, когда приходим в церковь. Все выглядим красиво. Но чтобы и пахли хорошо. В духовном смысле, чтобы от нас действительно шел вот этот аромат любви Божьей, святости Божьей. Знаете, есть одна такая книга, которая рассказывает о становлении церкви в Уганде. И там был режим правительства, которое очень противостояло христианству, и были страшные гонения. И вот одна церковь, несмотря на все, она стала колоссально расти. То есть стали приходить люди, где-то от 400 человек она стала расти, и было уже несколько тысяч. И вы знаете, что они делали? Каждое воскресенье, день воскресный, день святой, люди приходили в церковь, у них был хор. Хор пел псалмы, гимны, и у них было просто такое исповедание, покаяние, confession, да, по-английски, когда каждый человек просто вслух произносил свои грехи и каялся. И там никто не прислушивался, потому что шла музыка, пел хор, но каждый человек вслух исповедовался перед Богом. И вы знаете, это был как необходимый такой акт послушания, и это исповедание греха друг перед другом имело большую силу. И несмотря вот на все преследования, эта церковь постоянно росла, постоянно возрастала. И я верю, что в этом есть определенный секрет. Давайте мы откроем Иакова 5:16. Иакова 5:16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Много может усиленная молитва праведного. Я думаю, знаете, что нам необходимо духовное исцеление, исцеление разума, души нашей. И вот действительно, когда приходит эта атмосфера чистоты и святости, тогда наши молитвы, они имеют большую силу, они имеют большой эффект. И, знаете, я бы хотела, как царь Езекия, сказать, он говорил когда-то, нет, будем открывать это место, но он говорил, обращался к левитам и сказал, «Послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших, выбросите нечистоту из святилища». Но это, знаете, мы говорим о храме. Каждый индивидуально должен наводить порядок в своем храме. Никто не будет за нас это делать. Как священник не мог приступить к молитвам, ходатайству, да, к священнодействию, чтобы не окунуться вот в эту купальню. Точно так каждый из нас ответственный за собственную чистоту. И если наступает время, когда плохо слышим голос Божий, когда нету радости в прославлении Господа, когда ты не можешь просто растворяться уже в Его присутствии, а все поверхностно, все как бы бегом, все холодно, пришло время покаяния. И знаете, очень просто, очень легко просто внутри себя задать вопрос Богу и сказать: «Господь, Дух Святой, что ты видишь во мне, что тебе не угодно? Что ты хочешь, чтобы я просто принес покаяние?» Потому что мы иногда просто не догоняем. И знаете, Дух Святой вообще списком просто, один за одним будет говорить, просто вопрос в том, хотим ли мы слушать Его. И если мы говорим о омовении, да, сейчас говорим о дисциплине, вот дисциплина омовения, да, дисциплина для христиан, покаяние. Запишите три пункта, три умывальницы должны в нашей жизни существовать. Первая умывальница такая, да, это тогда, когда мы исповедуемся, каждый день практикуем это. Мы прожили наш день, и мы исследуем свое сердце, что произошло в течение дня. И мы спрашиваем: «Господь, не сошел ли я где-то с Твоего пути? Не обидел ли я кого-то и просто, ну, пропустил это, да? Может быть, в духе моем поселилась какая-то неправда. Господи, покажи мне это, да?» Самая элементарная молитва «Отче наш», она состоит именно из этих пунктов, когда мы просим Господа исследовать нас. Следующий, второй пункт. Исповедь должна практиковаться также тогда, когда мы кого-то обидели, когда мы принесли кому-то, может быть, какое-то расстройство, вред, и должна произойти исповедь, когда мы подходим к человеку и говорим: «Ты прости меня, ты прости, что я принес тебе огорчение», да? То есть должен совершаться вот этот труд омовения, труд покаяния, он обязательно должен присутствовать. Иногда мало того, что я чувствую, что я кого-то обидел, и я как бы помолился Богу, попросил прощения, ну и как бы нормально. А человек ходит с болью, да, человек ходит, и должно произойти вот восстановление таким образом. То есть вторая умывальница – это исповедание перед человеком. То есть мы должны найти силу, должны найти смелость просто подойти и сказать: «Прости меня, я была не права, прости меня за мои ошибки». Все, не оправдываться там, не обелять себя, вот очень коротко и просто. Третья умывальница, которая должна существовать в нашей жизни как христиан, это тогда, когда исповедь происходит перед духовным лицом. Может быть, консультант христианский, может, священник, может, пастор, может, служитель, может быть, просто человек, который дольше тебя в вере, да, но который может принять наше покаяние. Потому что существуют такие вещи, когда оно не отпускает, пока ты вот его не выскажешь, да, пока ты его не обнаружишь, оно не происходит, это освобождение. И вы знаете, это очень сильная вещь, и часто мы это игнорируем, не нужно. Не нужно. Вы знаете, я слышала, один христианский психолог сказал такую вещь. Он говорит: «Я уверен в том, что исцеление и восстановление во многом зависит от того, что мы скажем тем, которые стоят духовно выше нас в духовном мире. Независимо от того, что они говорят нам в нашу жизнь каждый день, да, есть невероятная сила в признании нашей вины и ошибки. И когда мы говорим это, мы получаем освобождение». То есть это действует намного сильнее, чем я с понедельника там по пятницу буду вам говорить и призывать к покаянию. Но когда оно уже нас волнует, и мы открываемся, и мы исповедуемся, приходит вот это вот освобождение. Знаете, один человек очень мучился, христианин. Мучился просто в сердце своем, потому что, ну, пришло охлаждение какое-то, знаете. И он поделился там с братьями, сестрами, с близкими, попросил молиться. Ну, нету, знаете, нету вот такого огня, нету такого удовольствия славить Бога. Уже не приносит радость ни чтение слова, ни молитва. Идет охлаждение конкретное, знаете. И он пришел в церковь, и пастор призвал и сказал, сказал, что сегодня вы можете выразить свои чувства и просто подойти к микрофону, что вас волнует, и просто сказать. И он подбежал к этому микрофону, схватил его и сказал: «Я хочу открыться, что во мне просто охладела любовь к Господу. Прошла эта первая любовь, да? И я хочу попросить Бога, чтобы Он восстановил меня». И это было только начало, знаете, как будто нефтяная скважина прорвала. Каждый человек просто вставал, подбегал к этому микрофону и говорил просто все, что у него в сердце. И пошла вот эта вот, знаете, действительно просто как волна, как небеса открылись, и дождь Духа Святого сошел на эту церковь. И вы знаете, вопрос сегодня, насколько мы открыты, насколько мы приходим к этой Божьей просто милости, благодати, используем то, что Господь уже сделал на кресте, и открываем наши грехи. Где бы то ни было, перед Богом, перед ближним, перед священником, перед пастором. Вопрос, помыли ли вы руки сегодня? Помыли. Но помыли ли мы души свои? Мы каждый день должны исследовать свою душу, свое сердце. И знаете, я хочу сейчас просто, чтобы мы помолились. В конце каждого пункта мы будем совершать небольшую молитву. Пусть она будет как пример, она будет записана на диске. И вы можете это делать также дома каждый день. Склоните, пожалуйста, свои головы сейчас, закройте глаза. Господь дорогой, мы склоняемся сейчас перед Тобою. И, Боже Господь, мы видим, Боже, что мы нуждаемся в очищении. Может быть, мы недостаточно омывали себя, Господь, терли просто, Господь, в течение недели, Господь. Но мы чувствуем в своем сердце, что есть определенный грех. Грех моей жизни. Господи, я нуждаюсь сейчас в Твоей святой крови. Боже, я исповедую Тебе сейчас эту грязь. И просто перечислите, скажите это перед Богом. Все, что волнует, все, что вам кажется, что вы сделали неправильно, отдайте Ему это сейчас. Я молю Тебя о прощении. Омой меня сейчас. Омой меня. Прости, Господь, за неправильные дела, неправильные слова, мысли. Может быть, даже мысли насчет Тебя, Боже, прости и очисти. Господь, я омываю свои руки, я омываю свое лицо, свою душу, свое сердце в Твоей святой крови, которой достаточно для любого греха, Господь, чтобы смыть его окончательно. Господи, закутай меня в полотенце своей любви, своей доброты, Господь, как мы закутываем наших детей. Обними сейчас, Господь Божий, меня. Обними каждого здесь присутствующего. Господь, я хочу иметь возможность зайти на гору Твою, сесть с Тобой за одним столом. Я хочу отчетливо слышать Твой голос. Благодарю Тебя, Господь. За силу обновления, за силу, Господь, очищения через Твою святую кровь. Аминь. Аминь. Пожалуйста, запишите себе и просто почитайте дома, поразмышляйте. 25-й псалом, в английском переводе это 26-й псалом, с 4 стиха и ниже. Псалом 15-й. 52-й, 1 Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. И, конечно, Иакова 5:16. Первое Иоанна 1, с 5 по 9 стих. Вторая дисциплина нашей жизни – или дисциплинарный такой метод, да, discipline по-английски, дисциплина, это постоянное общение с Богом. Постоянное общение с Богом. Дисциплина постоянного общения с Богом. Вы знаете, я очень хотела, чтобы мои дети, когда они только начинали разговаривать, я очень хотела их лепет и первые слова вот все запомнить и записать. И не всегда это удавалось. И когда уже были телефоны с записывающим рекордером, с микрофоном, я пыталась это сделать. Но вы знаете, что интересно, что когда включаешь этот микрофон, да, или телефон и подносишь к ребенку, он начинает его ковырять пальчиком, он начинает его трогать, и он молчит просто как партизан. И я говорю, ну скажи что-то, ну спой песенку, Itsy Bitsy Spider, сама пою, он молчит, потому что ему интересно, и тогда я стала прятать под кровать, сама ложусь с ним, начинаю разговаривать, там с Эмиком, он мне начинал что-то рассказывать, и я уже тогда этот микрофончик как бы выдвигаю, чтобы оно записывалось. И это было очень интересно, то есть мой микрофон был всегда включен, но не всегда было желание у ребенка именно говорить туда. И вы знаете, когда мы говорим, почему Бог не отвечает на мою молитву, почему Бог не реагирует, а я вот в такой ситуации, а я то, а я сё, доходит до того, что уже начинается обида на Бога. Знаете, я хочу сказать, Божий микрофон, его слушательное, наверное, устройство всегда включено. Проблема в том, что мы очень часто думаем, что, может быть, по этому поводу не надо беспокоить, может быть, как бы не следует об этом говорить. Иногда, вы знаете, и Давид в этом колоссальный пример. Тогда, когда накапливается уже, знаете, выше крыши, и в нас может быть даже где-то гнев, обида, злость на ситуацию, на человека, иногда злость даже на Бога. Мы должны научиться говорить ему, говорить это все. И Давид этому пример. Просто выплескивать это все. И вот этот коммуникационный канал всегда держать открытым. Потому что это не проблема, что Бог не говорит или не слышит. Он слышит всегда, слушает нас. Проблема в том, что мы не находим время для общения. И даже какие-то свои маленькие проблемы, свои маленькие страхи, мы их удерживаем. Потом это обиды какие-то. Мы должны, знаете, как американцы говорят, ventilate, да, то есть просто вентилировать это все, отдавать Господу. Давайте мы откроем Псалом 6. Псалом 6. И Давид, он действительно вот выпускал пар. Вы знаете, я ехала... Сегодня также записали диски очень хорошие, мессианское прославление. И вот они поют псалмы там, и один из псалмов, он так и звучит, он говорит: «Господь, доколе ты будешь скрывать лицо свое от меня? Доколе ты не будешь отвечать мне? Доколе?» Но что самое интересное, практически каждый псалом Давида заканчивается хорошей нотой. То есть он говорит, вот это выплескивает свою, может быть, где-то обиду, раздосаду, что Бог молчит, но он говорит: но все равно я буду уповать на спасение Твое, я все равно буду уповать на Тебя. И вот мы должны точно так, как Давид. И смотрите, 6 глава, 3 стиха. Или со второго: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен, исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена, ты же, Господи, доколе», да? То есть, кажется, даже как упрек какой-то идет. И дальше: «Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей». И 5: «Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя?» 6 стих: «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». И то есть он вот это все говорит, он изливает свое сердце. Очень часто, вы знаете, дьявол, он как бы хитер, и когда у нас такое состояние, он держит нас как в тисках, и нам кажется: я не могу молиться, я не могу сейчас ничего говорить. Как раз вот в такие моменты, даже если внутри... злость, разочарованность, досада, да, на ситуацию, на людей. Мы должны открывать уста и это просто изливать перед Богом. Псалом 5. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой, Бог мой, ибо к Тебе молюсь». Псалом 3, когда Давид бежал от Авессалома: «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою». Видите, он не всегда хвалит Господа, но он конец своей молитвы, он все равно с сводится к упованию на Бога. То есть вот этот, почему так Давид был дорог в Божьих глазах, при всех его каких-то грехах, отступлениях и так далее, потому что он действительно к Богу прибегал, он этот, знаете, микрофон всегда был включен, и он с утра просто искал Господа и всячески изливал ему душу свою. То есть Бог не молчит, как нам кажется, но он слушает, что мы говорим. Он слушает, что мы говорим. И знаете, тогда, когда, может быть, у нас в душе, ну, знаете, такая уже депрессия ноябрьская, зимняя, там, какая угодно, ну, вот просто тяжело. Я бы советовала просто брать псалмы Давида и начинать читать. Когда вы находите те эмоции, которые переживаете вы сейчас, просто выписывайте их куда-то на листочек, да, и следите, как заканчивается это, что все равно Давид заканчивает на позитиве. На этот позитив просто обращайте внимание, на это утешение, которое есть практически в каждом псалме. И я сейчас хочу, чтобы мы с вами помолились именно такой молитвой. Молитвой, может быть, кто-то чувствует, что вот в душе такой уже ноябрь или декабрь уже суровый, знаете. Но я хочу, чтобы мы взяли эту дисциплину для себя, постоянного общения, communication, вот это должен быть с Богом, постоянно. Закройте глаза, пожалуйста. Господь, Ты видишь мое сердце, Господь, и я хочу говорить с Тобой. Прости меня за суету. Прости, Господь Боже, что я часто не нахожу возможность, когда это... можно искать время уединения с Тобою. Господи, прости меня за разочарование, за усталость, за слабость, Господь Боже. Господи, не отрежь меня от общения с Тобой, Господь. Я знаю, что Ты, Господь, всегда слушаешь меня. И, Господи, помоги мне, Господь Боже, просто оторваться от всех, Господь, своих неправильных мнений о Тебе, о людях, Господь. И, Боже, приносить свое сердце к Тебе, Господь. Просто помоги мне быть открытым, изливать свои чувства. Понимать, Господь Боже, что когда я перестаю говорить, Ты никогда не перестаешь слушать. Но Ты не хочешь слушать тишину, Господь. Ты хочешь слушать, Господь, мою боль. И, Господи, я хочу молиться, Господь, не скрывая ничего от Тебя. Я хочу приходить к Тебе и в печали, и в радости, Господь. Прости меня, Господь, когда я, увлеченный суетой, игнорировал это время общения. Игнорировал, Господь, Твое присутствие. Боже, да будет в моей жизни не монолог, но постоянный диалог с Тобой, Господь. Слава Тебе. Аминь. Аминь. И вы знаете, вот... мы должны изливать свою просто душу, да, свое сердце, свои эмоции, все свои страхи, переживания до той степени, пока мы не почувствуем свободу. И вот когда мы чувствуем свободу, мы говорили о покаянии, да, мы должны там покаяться в грехах, но также должны держать открытым вот этот коммуникационный канал. И пока мы не почувствуем свободу, мы не сможем слышать Бога. Но как только эта свобода придет, вот, будьте уверены, с этого момента вы начнете слышать Бога. Бог начнет говорить вашу жизнь. Почитайте, пожалуйста, еще дома Евреям 4 глава, 14-16 стих. Евреям 5 глава, 7 стих. 2 Петра 2 глава, 4 по 10 стих. Евреям 4 глава 14-16, Евреям 5 глава 7, 2 Петра 2 глава с 4 по 10. И читайте псалмы и просто заметьте, как заканчиваются псалмы Давида. Просто обратите внимание, как он просто своей душе он приказывает, и в конце обязательно упование на Бога идет. Идет такое, знаете, провозглашение, что все равно Божья милость, Божья любовь победит. Очень интересно. Третья дисциплина нашей жизни как христиан. Мы должны взирать вверх, а не на себя. И напишите такое себе, как, пусть как подсказка будет, вы сразу будете понимать, о чем речь. Живая икона. Живая икона. Мы должны взирать вверх на Господа. Вы знаете, очень часто человек, христиане в частности, мы настолько зацикливаемся на себе, на своих проблемах, на своих переживаниях. Сейчас, в принципе, даже, ну, как бы и проповеди, знаете, о самодостаточности, о самокаком-то, знаете, достижении там высот и так далее. То есть происходит, знаете, такая болезнь, которую сейчас я вам расскажу, это даже не болезнь, но есть в балете такое понятие, которое называется болезнь самолюбования, зеркало. Когда танцор перед подготовкой танца, да, он отрабатывает определенные движения, и он смотрит в зеркало. Он смотрит в зеркало, и в принципе это правильно, чтобы эти движения не смотрелись красиво, чтобы они были полностью отточены, отрегулированы, как они должны быть. Но вы знаете, говорят, что если этот период сильно затянется, и танцор будет поглощен только тем, как выглядит он, как выглядят его движения, у него никогда не разовьется творческий процесс. И этот танцор рано или поздно, его карьера просто закончится. Почему? Потому что он настолько был вот в этом самолюбовании, да, своих движений, что не осталось просто полета вот этой креативности, творчества в танце, этого огня, да? И получается, что он просто, ну вот, действительно, ну на подтанцовке как-то еще, it's okay, но он поглощен собой, поглощен своими движениями, и творческий потенциал, который в нем на самом деле есть, он где-то остается внизу, он отодвигается. И вы знаете, есть такая история... Нарцисса, да, вы слышали, что это греческие мифы. И история нарцисса, в которого было влюблено очень много, да, там богинь, там девушек, и он всех отвергал, потому что он слишком любил себя. И он сидел, и он смотрел в воду, да, бассейна там, и он любовался просто своим отражением. И он настолько был влюблен в себя, что он так и умер возле этой воды, возле этого отражения от любви к себе. Так вот, я хочу вам сказать, что мы точно так же в жизни можем быть настолько поглощены собой, своими заботами. Мы очень часто фиксируемся на своих проблемах, и они, может быть, действительно серьезные. У кого-то материальная нехватка, у кого-то, может быть, знаете, проблемы с воспитанием детей. Может быть, их жизнь вообще тебе кажется, что не такая должна быть, и она просто позорит репутацию. Может быть, кого-то игнорирует супруг или супруга. И вот мы в это погружаемся, и чем больше мы в этом погружаемся, тем больше мы теряем то, что Господь для нас приготовил. Мы уже можем не смотреть на Бога, мы смотрим только на свою боль, на свои проблемы. Мы не смотрим на то, что происходит в мире, мы не смотрим на тех людей, которые бы были счастливы, может быть, жить так, как мы живем. И вы знаете, вот мы начинаем заболевать этой болезнью зеркала, мы становимся зависимыми от этого отражения, да, как танцор от отражения своего. Какое спасение в этой ситуации? Расфокусироваться от себя и смотреть на него, так и напишите. Фокусируйся не на себе, но на нем. Какие бы ситуации ни были, какие бы проблемы, какие бы тесты не проходили. И в прошлый раз я говорила проповедь «Возьми его бремя». Так это вот как раз та же тема «Возьми его бремя». Да? Евреям 12 глава. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя». То есть вот это бремя. Вот этот фокус просто на свое, что я бедный, несчастный, да? Свергнем себя бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на кого? Второй стих. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Смотрим ли мы на Иисуса? Смотрим ли мы на крест? Вы знаете, существует закон 21 дня. И очень часто там психологи его используют, и врачи. Я не знала историю этого закона. То есть, когда ты хочешь выработать в себе новую привычку, нужен 21 день для того, чтобы твой мозг перестроился в этом плане, да? Оказывается, этот закон был установлен нейрохирургом одним. Он оперировал людей, и он оперировал не только мозг, но он оперировал, когда нужна была ампутация конечностей. И он заметил определенную такую закономерность, что человеку, у которого отрезана конечность, нужен ровно 21 день, чтобы привыкнуть к тому, что этой конечности нету. То есть через 21 день действительно что-то в мозгах перестраивается, а так ему кажется, что рука еще есть, он пытается ею что-то там взять или нога, да. Но через 21 день происходит вот эта перестройка в мозгу. Так вот, я хочу сказать, что мы точно так же, мы постепенно должны научиться перестраивать наш фокус вообще в любых жизненных ситуациях, да, каждодневно настраивать себя не на то, что внутри, не на то, что, знаете, какие там обстоятельства окружают, но смотреть на Иисуса. То есть фокус на Иисуса. Дисциплина смотреть на Иисуса. 21 день, да? Кажется, за 21 день можно научиться. В чем это заключается вообще? Как, напишите себе, как нам научиться взирать постоянно на Иисуса? Каким образом? Ну, мы не можем сесть там где-то перед картинкой Иисуса или перед распятием весь день сидеть, да? Каким образом? Очень просто, элементарно, постепенно. Просыпаемся и с утра, еще не вставая с постели, благодарим Его. Проводим с Ним время, настраиваемся на Божий план. Буду об этом еще отдельно говорить. Просто благодарим, что открыл глаза. Дальше можем завести молитвенный журнал, писать ответы Божьи, да, писать, когда Господь открывает какие-то стихи, сны какие-то, да, размышлять просто над Словом Божьим, записывать журнал благодарности, что Господь уже сделал для нас. То есть мы взор себя переводим в благодарность на Иисуса, на Бога, и таким образом вот так вот мы и живем, взирая на Него, взирая на Иисуса. И что происходит? День за днем формируется привычка. Формируется привычка не быть таким танцором, сосредоточенным на своих движениях, на своих проблемах, а действительно взирать на Него. Если допустить, что в году 52 недели, да, 365 дней, это значит, что у нас 17 возможностей по 21 дню. 17 новых сегментов, новых привычек мы можем выработать в своей жизни, да? И вот эти привычки новые, привычка, в частности, взирать на Иисуса, сосредоточиться на Нем, а не на себе, что она даст? Вообще, какой результат этого будет? А то, что придет свобода. То, что вот это, знаете, депрессивное состояние, что у меня все плохо, да, оно просто уйдет. Придет свобода, прежде всего, от вот этой фиксации на своих проблемах, да. Проблемы будут решаться, пусть не сразу, но постепенно, потому что мы даем все-таки первое место Богу. И также придет возможность освобождать других людей, потому что, видя нашу жизнь, что она не ноябрьская, не депрессивная, не под гнетом бремени, а когда она в доверии к Богу, другие люди тоже будут к этому стремиться. Пример живой иконы. В чем пример? Вы знаете, что иконы на самом деле, они имеют свой своеобразный стиль иконописи. То есть, почему мы не видим икон, которые написаны в трехмерном изображении? Неужели не было специалистов, которые бы могли нарисовать такие, знаете, пышные образы, какие-то, знаете, как в эпоху Ренессанса? Но они все написаны flat, вот как бы в одной такой поверхности, и в одной плоскости. Спасибо, Тань. И один пастор очень заинтересовался этим вопросом, и он поехал в монастырь к монахам, которые писали иконы. И они объяснили ему следующее. Иконы пишутся в одной плоскости, чтобы человек не сосредотачивался на изображении, но чтобы благодаря этой иконе он все-таки взирал в небо, чтобы он искал Бога. То есть это просто как направляющее изображение. И уж ни в коем случае нельзя им поклоняться, целовать, почитать. Но на самом деле истинная икона должна направлять к Богу. Это сказали сами люди, которые пишут. И раньше были люди, которые не были грамотны, они не могли читать Библию. Икона – это была их книга, это была их Библия, это было их Евангелие. И цель иконы, пусть даже с таким простым изображением, часто нам кажется, ну что, неужели красивее нельзя было нарисовать? Это делалось намеренно, чтобы икона направляла просто человека, его взор к Богу. И вот мы с вами точно так же, как икона, ни в коем случае не в том плане, чтобы на нас молились, но мы как направляющий вектор, когда люди будут смотреть на нас, мы должны своей жизнью направлять их куда? К Богу, чтобы они искали Бога. Когда это будет достигаться? А это будет достигаться тогда, когда мы сами смотрим на Господа, правда? Потому что если мы все в проблемах, в заботах, в беготне, смотрим под землю, там, на землю, как заработать там лишний доллар, оно не будет привлекать людей. И мы не будем этим направляющим вектором, этой живой иконой, которая будет рассказывать людям о Боге. Да? Поэтому мы уже говорили об этом в прошлый раз. И чтобы нам самим смотреть наверх, мы должны научиться нести Его бремя. Да? То есть мы должны освобождаться от всего, что нами обладает. Вот. Кто-то сказал, что все, чем я обладаю, может обладать мной. И это правда. Все, что нам дано в распоряжение, оно может захватывать нас, и мы становимся рабами этого. Да не будет этого в нашей жизни. Поэтому мы смотрим на Господа, да, и таким образом вся наша жизнь направлена на Него, и дисциплина действительно не самолюбование, не погружение в собственные проблемы, а тогда, когда мы всю нашу жизнь направляем к Богу. Псалом 122. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господых, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас». Вот сравнивается, да, Давид здесь такое сравнение берет, как рабы взирают на своих господ, как рабыня взирает на свою госпожу. Точно так мы взираем на Господа, да, доколе Он помилует нас. И вы знаете, это действительно так. Когда мы взираем на Господа, мы освобождаемся сами, и таким образом мы привлекаем и других людей к тому, чтобы они искали такой жизни, простой жизни, не отягощенной ничем. И давайте мы еще прочитаем Филиппийцам 3 глава, с 12 по 14 стих. Вот позиция Павла, да? «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Знаете, я хочу, чтобы мы все с вами освободились от вот этого зеркального отражения. Как танцор смотрит на себя в зеркало и любуется собой, и поглощен только собой. Я хочу, чтобы мы с вами стали этой живой иконой, но не на которую опять-таки молятся, а чтобы взор людей, которые окружают нас, которые смотрят на нашу жизнь, они были направлены Господу. Вы знаете, это подобно тому, что вот если вы находитесь в толпе, да, много людей, и вдруг кто-то в толпе что-то увидел в небе, да, сразу моментально все поднимают голову и смотрят, что же там такое. И вот это как бы такое сравнение, знаете, но на самом деле в этом есть большой смысл. Когда мы смотрим на Господа, взираем на Него, тогда окружающие нас люди живут так же. Давайте закроем глаза и помолимся. Коротенькой молитвой такой. Господи, дай нам благодать взирать на Тебя и быть свободными от своего собственного имиджа, свободными от своих проблем, от своего отражения, которое поглощает нас. Помоги нам быть, Господь, свободными от всего того, что может нами обладать. Помоги нам поднять голову, Господь, и видеть Тебя. Наполни, Господь Боже, наполни нас, Господь Боже, своими мыслями, своими планами. И, Господи, каждое утро, когда мы будем просыпаться, Господь, освежай нас, Господь, подобно тому, как Твоя роса освежает траву, которая может завтра засохнуть, Боже, так и Ты, Господь, освежай нас, Господь, веди нас, Господь Боже, к своим целям и своим планам. Аминь. Аминь. Запишите, почитайте, пожалуйста, дома 122-й псалом по этой теме. Филиппийцам 3, 12-21. Евреям 3.1 и Евреям 12.2. Так мы с вами говорили о дисциплине взирать вверх, а не на свое отражение. Сейчас четвертая дисциплина – это дисциплина празднования нового дня. Знаете, может быть, это такие как бы вещи очень понятные, но вопрос, как мы начинаем наш день, с чего мы начинаем наш день? Подхватились, побежали, выпили кофе, прыгнули в машину, там где-то помолились и так далее. Знаете, на самом деле это очень-очень важно. Я поняла, недаром говорят, как там говорят, кто рано встает, тому Бог подает. Ведь как ты начинаешь день, так он у тебя и пройдет. В самой древности люди, они понимали, что в этом есть какая-то сила, что когда ты встаешь утром, поклонялись они солнцу, они обращались к своим богам, и они давали приветствие новому дню. То есть они приветствовали новый день всяческим образом. В частности, они пускали по воде цветы, они запускали там перышки, они там благодарили, какую-то хвалу пели, да, то есть делали всяческие вот такие вот шаги, приветствуя новый день, то есть прося как бы милости, защиты, силы и так далее. И вы знаете, мы, просто оглядываясь на наших предков, мы должны научиться просто стоять в почитании с утра, конечно же, нашего Творца, нашего Господа. Потому что на самом деле, когда мы соприкасаемся вот с этим моментом, да, когда начинается утро, и сказано, небеса поют славу, небеса поют славу Господу. Когда сияет солнце, когда освещается просто вся наша жизнь, мы должны просто научиться не принимать за должное это, да, ну, опять вот и то же самое утро. Но в нас должна выработаться просто эта дисциплина восхищения. Вот это, знаете, как просто восхищение, восторг нового дня. Что же Господь принесет? Вот если, знаете, мы настроим себя на этот лад, а не так, что, опять там на работу, опять все плохо. То есть, если будет день начинаться с благодарности, будет меняться все просто в жизни. Почему? Почему в этом есть сила? Потому что действительно, когда мы проснулись, и когда мы отдаем просто бразды правления нашей жизни Духу Святому, Господу, да, то Господь и ведет. Господь открывает какие-то двери, Господь просто показывает какие-то ситуации, каких-то людей. И вы знаете, такой пример просто интересный. Я рассказывала на молитве, но мы когда были в Майами, то, с детьми суета, особо там как бы не расслабишься, тяжело найти какое-то уединенное место, ты в этой маленькой квартирке. То есть надо кушать, не постоянно готовить кушать им и так далее. Я просто молилась один раз, Господи, просто дай вот эти встречи с людьми. Бог посылал людей. И однажды это было чудо просто, что мы были в моле, и вот самая первая песня на этом диске, песня прославления, да, это мессианская песня, очень красивая. И мы были в моле, и там был рояль, белый красивый рояль, за ним сидел мужчина и играл музыку, играл там все там. Как бы разные-разные мелодии, классические, эстрадные, и вдруг играется эта песня прославления. Я чуть в обморок не упала. Я к нему подбежала, и мы с ним познакомились, но он оказался русским, с Молдавии. И он стал рассказывать, что он профессиональный пианист, что он выступал как бы с разными оркестрами, и здесь он тоже выступает, но как бы вот для удовольствия он играет в молле, ну там ему как бы дают какие-то там пожертвования, он продает свои диски. Я говорю, откуда вы знаете эту песню? Он говорит, я был в Израиле, и я услышал эту песню, и я видел ее на Ютубе, и она у меня на слуху как бы. И он играет, я говорю, знаете, что эта песня, она славит Бога. Я за него помолилась, благословила, я говорю, что ваш талант вам Господь дал не просто так, но чтобы вы прославляли его. Он мне подарил там свои диски. Но вот, знаете, Бог действительно ведет и вот такие встречи организует и просто открывает свои пути. Тогда, когда мы просто просим его об этом и даем ему возможность это делать. Давайте 18-й псалом. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». И просто с каждым нашим днем, когда мы просыпаемся, открыли глаза, даже лежа в постели, «Бог, используй меня». «Господи, где ты хочешь меня видеть?» Да? «Просто подведи меня к тому человеку, который вот особенно сейчас готов, или он в твоих планах». Да? Просто действительно... Боже, ты же даешь, как я молилась, роса, вот какое чудо роса, да? Просто это орошение травы, эта трава, она уже свеженькая с утра. Ты даешь росу обычной траве, которая может к вечеру засохнуть, ты ее напояешь. Точно так же освежи меня с утра, просто дай мне эту силу. И когда мы вот так вот просыпаемся, конечно же, нужно просить и о защите, и на себя, и на своих детей, и силе просто отработать, да? То есть помощи, чтобы Господь помогал нам делать какое-то дело. И все, что Господь запланировал, чтобы Он действительно это делал через нас. Давайте мы сейчас закроем глаза и просто помолимся тоже по этой теме. Дисциплина, начинать наш день с благодарности Богу, передавать Ему просто все бразды правления. Господи, помоги нам удерживать каждый момент нашей жизни, каждое начало дня. Помоги нам удерживать его в благодарность Тебе, приносить его к Тебе, Господь. И понимать, Господь, что каждый день это подарок, это Твой дар, Господь Божий. И, Господи, это действительно, Боже, как просто колодец, Господь, который полон Твоей, Господь, милости, благодати, Господь, наша жизнь, Господь. Ты наполняешь нас, Господь, и мы отдаем эту воду другим, Господь Божий. Просто открывай нам, Господь, новые пути свои, новые встречи, Господь Божий. И помоги нам быть дисциплинированными каждый день, начинать с благодарности, Господь, в мыслях, в сердце, на устах, Господь Божий. Помоги нам радоваться и восхищение, Господь, встречать каждый день. Помоги нам, Господь, проживать каждый день в благодарности к Тебе. Почитайте дома, пожалуйста, Марка, 1 глава, 35 стих. Это известный стих, когда утром Иисус, став рано, вышел, удалился в пустынное место, молился. 5 псалом, 56 псалом также. Мы идем дальше, и следующий пункт. Напишите себе. Научись оставаться благодарным даже в разочаровании. Тяжело, да? Как вообще быть благодарным, когда ты разочарован или расстроен чем-то? Кто смотрел детский мультик, который называется про свинку Пеппу? Кто смотрел? Свинка Пеппа. Таня, наверное, смотрела, да? Интересный мультик такой, вы знаете. И... В этом мультике я впервые узнала о том, что, ну, это британский мультфильм, ну, и в Америке это тоже делают, организуют, такие называются garden party, или садовая вечеринка. В чем заключается это garden party? Значит, в этом мультике показано, как бабушка свинки Пеппы пригласила к себе своих подружек. И они купили цветочки, рассады, бабушка сделала печенье, чай, и они вместе сажали цветы. И как бы имели фан, удовольствие, и потом пили чай с печеньем. И вы знаете, я услышала одну историю, хочу ею поделиться. Она как ничто лучше иллюстрирует вообще именно вот эту тему, научиться радоваться в моменты разочарования и все равно оставаться благодарными. И почему вообще Бог это допускает? Одна женщина-христианка, у нее умерла мама. И как бы она очень любила заниматься огородом, эта женщина именно садом, цветами и так далее. И она как раз, это похороны, весь этот момент, и как бы все ее планы сдвинулись, то, что она там планировала. Она упустила этот момент очистить, там, обработать этот огород, сад, посадить новые цветы, там, деревья, кусты. И она как бы решила сделать такую garden party. У нее было очень много друзей, и она к ним очень хорошо подготовилась и разослала 50 приглашений. Купила рассаду цветочную, купила там цветочные кустарнички такие, два дерева, и пригласила всех своих друзей. Она готовилась, она приготовила жаркое, она приготовила салат свежий, заварила ароматный кофе, испекла там булочки и как бы ждала, что друзья откликнутся и придут. Из 50 человек пришло 2. Она была, конечно, в шоке. Но они что смогли, они сделали. Потом пошел сильный дождь, и, в общем, как бы парни не получилось. Не получилось. И когда уже эта пара, вот одна, которая была, ушла, она села, она просто расплакалась. И ее garden party превратилась, по-английски говорят, pity party, да? Это вечеринка оплакивания себя. Она действительно оплакивала, она просто... была расстроена невероятно и говорила: «Господи, ну, может быть, ты хотел просто мне открыть вот всех моих друзей, ну, какой может быть у них экскьюз, вот у всех этих 48, что они не пришли? Неужели у них у всех 48 есть какая-то причина реально, что вот они не пришли? Почему они себя так повели?» И вот она сидела и оплакивала себя, да, начинала себя просто жалеть и думала, может быть, действительно просто все ее друзья, они как бы, ну, фейковые, да, или как это по-русски говорят, что по-русски как слово это? Ненастоящие, да. И тут с ней заговорил Господь. И он ей напомнил одну известную ситуацию. Давайте мы ее откроем. Матвея, 22 глава, со 2 по 6 стих. 22 глава, со 2 по 6. С 3 можно. Или со 2, да. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Вы знаете, наш Господь, как никто другой, знает, что такое, когда званые не приходят. И если эта женщина была расстроена из-за того, что не пришли на garden party, представьте, как больно нашему небесному Отцу, когда Он зовет ко спасению, а люди не хотят идти. И Господь стал ей говорить и показывать вот эту ситуацию. И она просто расплакалась и говорит: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты показал. Показал мне сердца человеческие. За то, что Ты показал просто на этом примере, как большинство человечества пренебрегает Твоим спасением». И вот из этого разочарования она стала благодарить Бога, благодарить за свое спасение, благодарить за то, что Господь уже сделал для нее. И вы знаете, часто разочарование и боль в нашей жизни, они даны для того, чтобы мы могли понять Его боль, понять, насколько сильно Он нас любит. насколько мы дороги Ему. И вы знаете, мы никогда не сможем ходатайствовать и молиться за людей от всего сердца, если мы не проходили какие-то боли, какие-то ситуации. И знаете, даже я вспоминаю, когда только церковь начиналась, вот просто Дух Святой, ну как-то я рыдала, сама не понимала, почему. Ну что тебе этот Мичиган, эти люди, что это, дитё твое, чего ты плачешь о спасении, о пробуждении, да? Вот такие мысли приходили. И мне это было непонятно, пока я не поговорила с одним человеком, и он говорит: послушай, ты же рождена свыше. Дух Святой живет в тебе, не стесняйся своих слез, потому что это Господь плачет через тебя, через твое тело. И мы предоставляем наши тела как храм для Святого Духа. И когда мы плачем, когда мы ходатайствуем, в Писании сказано, ходатайствует Дух Святой воздыханиями неизреченными. Мы даже не понимаем, может быть, до конца, за кого мы плачем, как мы плачем, да. Но это то же самое, как плакали пророки, да, когда они видели просто погибающий Израиль, когда они видели их растление, когда они видели это идолопоклонство. То есть Дух Святой плачет в нас. И Бог очень часто будет допускать нам моменты разочарования. Главное в этом моменте искать лица Божьего, а не остаться в этой, знаете, вечеринке оплакивания себя, да? Но искать просто: Бог, что ты хочешь меня научить, показать в этой ситуации? И цель скорби. 2 Коринфянам 1, 3-7. В Писании написано. 2 Коринфянам 1 глава 3:7. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Первая цель – разочарование, скорби и так далее, чтобы мы могли прочувствовать сердце Бога. Второе, чтобы мы научились утешать других людей, побывав уже, как говорится, в этой ситуации, да, и получив утешение от Бога. И смотрите, 5 стих. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». И чем больше человек, знаете, какие-то вещи проходит, чем больше он получает от Бога вот это утешение, успокоение, сказано, тем умножается Христом утешение наше. И мы можем действительно делиться этим с другими людьми. Я еще сейчас дам вам стихи, чтобы вы дома просто почитали, поразмышляли. Но, знаете, вспомним эту ситуацию, когда Иисус в Гефсиманском саду просит молиться, бодрствовать учеников вместе с Ним. И мы видим, как они, знаете, видя все Его чудеса, видя все Его, как бы, сверхъестественные какие-то вещи, они засыпают. Они засыпают, и Он говорит: неужели вы час не могли пободрствовать? Вы знаете, вот в том-то вся, как бы, и фишка, что видя чудеса, знамения, исцеления, почему-то это, знаете, не дает нам желания просто разделять боль Бога по отношению к людям, да. Это не зажигает нас настолько, чем когда мы проходим какие-то ситуации сами персонально. И мы видим, как успешно все ученики уснули, и Иисус остался один. Я вот хочу, чтобы мы сейчас закрыли глаза и помолились такой молитвой. Дорогой Господь, спасибо Тебе за привилегию, что когда мы проходим тесты, испытания, одиночество, отверженность, когда мы, Господь Божий, остаемся один на один, Ты позволяешь нам познавать Твое сердце. Ты позволяешь нам узнавать, как сильно Ты любишь своих детей. Господь, спасибо Тебе за молчащий телефон. Спасибо Тебе за минуты, когда мы можем слышать Тебя, понимать Тебя, когда мы можем почувствовать Твою боль, проходя какие-то ситуации. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты учишь нас во всех тестах и испытаниях. Я знаю, Господь, что мы выносим уроки, и мы становимся сильнее. Господи, мы не хотим быть, как ученики, уснувшие в Гефсимании, но мы хотим бодрствовать с Тобою, бодрствовать, Господь, когда Ты плачешь, Господь, о неспасенных людях. И мы предоставляем Тебе свои тела, мы предоставляем Тебе свои уста, свое сердце. И, Господи, пусть в нас будет тот же дух сострадания, который есть в Тебе, Господь. Пусть мы не уснем, Господь Божий, как апостолы, но, Господи, будем всегда слышать Твое сердце. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И уже закончим сейчас шестая дисциплина и самая последняя. Это дисциплина измерения отношений любовью Христа. Вы знаете, как важно в любых ситуациях, в любых отношениях задавать вот этот вопрос, который задается по-английски: What would Jesus, what would Jesus do? WWJD. Что бы Иисус сделал на этом месте, да, на моем месте? Ты находишься с кем-то в конфликте, или ты не знаешь, какой ключ подобрать к своему ребенку, или ты находишься в общении с братом или с сестрой во Христе, да, но между вами завязывается что-то больше, или наоборот холодок какой-то. Просто призывай Иисуса Христа, Его любовь в эти ситуации, в эти отношения. Знаете, есть сборник шотландских молитв. Интересно, вот у них молитва слов такой есть. Я там вычитала одну молитву, которая звучит следующим образом. «Пусть глаз Божий будет между мною и каждым глазом. Пусть цель Божья будет между мною и каждой целью. Пусть рука Божья будет между мною и каждой рукой. Пусть Божий щит будет между мною и каждым щитом. Пусть желание Божье будет между мной и каждым желанием. Пусть Божья уздечка будет между мною и каждой уздечкой. И никакой род, никакой язык не сможет проклясть меня. И дальше. Пусть боль Христа будет между мною и каждой болью. Пусть любовь Христа будет между мною и каждой любовью. Пусть дружба и нежность Христа будет между мною и всякой нежностью. Пусть доброта Христа будет между мною и всякой добротой. Пусть Его желание, пусть Его воля будет между мною и каждым желанием и волей. И никакой яд не сможет навредить мне». А вот действительно задумайтесь, в общении нашем с людьми, в ситуациях, да, какие мы проходим, может быть, иногда это какой-то тяжелый телефонный разговор, или, может быть, нас не слушается ребенок, или, может быть, идет какой-то разлад, или, наоборот, мы видим, что нас тянет к какому-то человеку, а он не есть наш муж или жена. Призывать Иисуса Христа. Призывать Иисуса Христа в этом отношении, в эти отношения, да. Просто представить, часто как бы воображение наше, оно осуждается, что оно может там рисовать себе грязные, неправильные картины. А вот когда уже отношения не на том уровне, где должны быть, просто представить, что Иисус, Он вытягивает нас из этих душевных связей, из этих, может быть, каких-то недоверительных отношений, да, или, может быть, какого-то конфликта, Он просто эти цепи все обрывает, и Он стоит между нами и между другим человеком. И это славно, это прекрасно. И вы знаете, в этом плане воображение, оно может нам помочь. И, конечно же, молитва. Молитва, когда мы просто провозглашаем и говорим, что Господь, Он есть наше покрытие, Господь есть наш щит. И вы знаете, здесь следует сказать о чистоте. О чистоте и сексуальной, и душевной, и физической. Потому что Иисус, и вообще много в Писании говорится о том, что мы не должны быть в душевных связях ни с кем, там, кроме детей маленьких, да, и своих супругов. И Иисус говорит очень строго, если ты посмотришь с вожделением, да, если ты мысль просто допускаешь, ты уже согрешаешь. И здесь идет просто вывод о том, что неправильные отношения, неправильные все вещи и греху начинаются прежде всего в нашем разуме. И наш разум, он нуждается в этом освящении, он нуждается в этом очищении. Разум, это то, где грех вообще зарождается. И вы знаете, Библия, как я сказала, дает много стихов о чистоте, о том, что нужно избегать, о том, в чем вообще нужно пребывать, и все вот эти душевные связи, это как место действия дьявола. И смотрите, как я сказала, просто если сказано, что Иисус, интересное его описание вот в Откровениях, да, что представить Иисуса просто, которого выходит этот обоюдоострый меч, да, сказано из уст, что он разрывает всякие неправильные душевные связи, он очищает это, и просто это провозглашать, да, и избавляться от всего, что может в неправильном состоянии быть вообще в нашей жизни. Это очень-очень важно, действительно, призывать Иисуса Христа. В прошлый раз я говорила о борьбе плоти, о борьбе духа, и что наш дух будет побеждать только тогда, когда мы его укрепляем, когда мы его кормим. И в конце давайте мы прочитаем стихи и будем уже заканчивать. 1 Петра 1, с 1 по 4. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по похотям человеческим, но по воле Божьей. Ибо довольно, что в прошедшее время жизни мы поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Вы знаете, люди, с которыми мы все это делали, да, им может быть странно наша жизнь, непонятно. Они могут делать всяческие попытки тянуть нас снова в это все старье, но мы всегда должны представлять Иисуса Христа рядом с нами. Он наш покров, Он наша защита, Он наш пример. И просто представлять, я пойду в эту компанию, я буду в отношениях с этим человеком. Если Иисус будет здесь рядом слышать мои слова, видеть мое поведение, видеть мои действия, что будет Ему это приносить? Радость? Я буду евангелизировать, или сатана меня будет уже евангелизировать в грех. То есть просто действительно включать свои мозги. И почитайте просто дома Галатам, 5 глава, с 16 по 26 стих. Притчи, 5 глава, 6 глава, с 20 по 35 притчи. 7 притча. 9 притча, с 13 по 18. Вот это есть действительно дисциплина измерения наших отношений Христом, Его любовью, Его присутствием. Просто призывайте, представляйте, я когда была молодая христианка, мне это очень помогало. Я не знала ни Писания, ни военной, никакой духовной битвы. Я просто представляла, вот из того, что я знаю об Иисусе, как бы Он просто на это отреагировал. То, что я сейчас фыркнула кому-то, то, что я сейчас там, я не знаю, слукавила, то, что я сейчас сигнорировала, что бы Он мне сейчас сказал на это? Понимаете? И поймите такую вещь, что я здесь стою на самом деле. Может быть, где-то я вас заставляю делать эти вещи, я говорю, что это дисциплина своеобразная. Но поймите, что когда тренер тренирует свою футбольную команду, не всем очень хочется приходить на тренировки. Но когда он заставляет их делать, может быть, то, что они не хотят, для чего он это делает? Чтобы они достигли того, что они хотят. Так вот, я точно так хочу, как и вы сами хотите, чтобы мы все достигли Царства Божьего. И вот эти вещи, вот эти все дисциплинарные, скажем так, меры, да, которые я уже сама проходила, когда-то игнорировала что-то, разбивалась, опять возвращалась, я уже понимаю, что оно действительно работает. И мало говорит, что по благодати мы спасены. Но есть действительно тренировка и наша ответственность. Вы знаете, есть такая статистика, вообще интересная, что на самом деле 87% американцев имеют кроссовки для бега дома, и они их не используют. Так вот, Я хочу, чтобы все, о чем мы говорили, чтобы это было как инструменты, как tools, да? Чтобы мы это использовали в каждодневной жизни, чтобы это не стояло как кроссовки, да, как обувь для бега, которая никогда так и не будет одета. И поэтому сейчас давайте мы подытожим. Первая дисциплина, что было? Вспомним. Первая дисциплина, что это было? Очищение, омовение. Все сразу вспоминают, как я Сэмика купаю, да? Второе, что было? Угу. Постоянно общаться с Господом. Третье. Взирай не на отражение, не на себя, не на свои проблемы, но... на Бога, да, живая икона, можете себе там написать. Четвертое. Что четвертое? Каждый новый день. Правильно. Пятое. Garden Party сразу вспоминаем, да, для чего это допускается и что Господь этим хочет сделать. И шестое. Пятое – дисциплина благодарности, когда ты разочарован, да? И шестое – дисциплина измерения отношений через любовь Иисуса Христа. Впускать Иисуса во все отношения, во все ситуации, во все отношения. Давайте мы помолимся сейчас в конце просто. Давайте уже встанем.